В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сегодня 21 марта. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Ожидать ли усиления обстрелов на Донбассе перед встречей в Минске? Когда откроют пункт пропуска в Золотом Луганской области?
Я вот уже с 12 часов стою. Я уже еле стою.
Как обеспечить Мариуполь бесперебойным водоснабжением?
Из-под крана воду пить нельзя. Она горькая. Здесь пьют воду только привозную, только на разлив.
А во второй части программы мы поговорим о жертвах политических репрессий советского режима на Донбассе и о том, как незнание собственной истории могло повлиять на новейшую историю региона.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
МЧС России начало формирование 50-й автоколонны с так называемой гуманитарной помощью для Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства. По сообщению из Подмосковья в Ростовскую область отправились грузовики с вещами для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Формирование колонны завершится 23 марта. Российская сторона утверждает, что везет на Донбасс продукты, семена для посевной кампании и литературу для школьников и студентов. В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой гуманитарной помощи. Министерство иностранных дел Украины выражает протест против решения России запретить въезд на свою территорию для народного депутата Украины Ирины Геращенко и требует отменить это решение. Как отметили в ведомстве, такой шаг российской власти является грубым нарушением обязательств России в рамках Минских договоренностей по освобождению заложников и незаконно удерживаемых лиц. О том, что Ирину Геращенко не пропустили в Россию, стало известно утром. Она вместе с другими депутатами направлялась в российский Донецк на оглашение приговора по делу Надежды Савченко. По словам Ирины Геращенко, российские правоохранители заявили ей, что она представляет угрозу территориальной целостности, обороноспособности России и здоровью ее граждан. Пророссийские сепаратисты на Донбассе 32 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, двое украинских бойцов, двигаясь на грузовике, погибли в результате подрыва на мине. Кроме того, вследствие обстрелов под Луганским и Авдіївкою ранены двое солдат, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении відбулася перестрелка в районе населенного пункта Трьохізбинка. Сили антитеррористичної операції вимушені були відкрити вогонь у відповідь. Донецький напрямок, як і раніше, епіцентром бойових дій залишається Авдіївка. Також дуже неспокійно на Світлодарській дузі і, зокрема, в населеному пункті Зайцевому.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР заявили, что украинские военные за прошедшие сутки 120 раз обстреляли территорию, которую контролирует незаконная группировка. Кроме того, по сообщению сепаратистских сайтов, украинская сторона перебросила к линии соприкосновения около полусотни силовиков. Луганские сепаратисты об обстрелах не сообщают. На контрольном пункте въезда-выезда «Золотое» продолжаются работы по обустройству. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Попаснянской районной военно-гражданской администрации Роман Власенко. По его сообщению, срок сдачи объекта 30 марта. Однако решение о дате открытия пункта пропуска примет Луганская обладминистрация. Подробнее слушайте далее в нашей программе. Бесплатный социальный автобусный рейс из Кременной в станицу Луганскую организовала международная неправительственная организация HelpAge International. Об этом сообщает пресс-служба организации. Этот маршрут рассчитан только на пожилых людей старше 60 лет и людей с ограниченными возможностями. Автобусы будут курсировать из Кременной через Рубежное и Северодонецк. Для осуществления беспрепятственного проезда при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие льготу.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Надежде Савченко зачитывают приговор в Донецком городском суде Ростовской области. Коллегия судей обвиняет украинскую летчицу в убийстве двух российских журналистов, а также в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении границы Российской Федерации. Надежда Савченко все обвинения отрицает, а ее защита не единожды указывала на отсутствие у обвинения доказательств вины украинки. Предварительно власти заявляли об акциях, готовящихся в поддержку Надежды. О том, что сейчас происходит в Донецке, Ростовской области, нашему коллеге, журналисту Александру Лащенко, рассказал корреспондент Радио Свобода в Ростовской области Антон Наумлюк.
Акций, о которых предупреждали, боялись и распространяли вплоть до школьных учреждений, акции в поддержку Надежды Савченко не состоялось, ни одного пикетчика, во всяком случае, замечено не было, но истерику правоохранительных органов по поводу того, что в Донецк приезжают иностранные журналисты и могут приехать активисты, которые поддерживают Надежду Савченко, она была очень явной, активной. Детям в школьных дневниках перед выходными была на записках, которые предупреждали родители о том, что в город приедут иностранные граждане, и за детьми нужно следить внимательнее, чем ранее.
Антон, еще такой вопрос. Вы же были тоже лично в зале суда, имели возможность лично видеть Надежду. По вашему впечатлению, как она себя чувствует после этой сухой голодовки, которую она объявляла? Вот ваше впечатление.
Чувствует она себя и, во всяком случае, выглядит визуально. Она себя хорошо, активно, так же, как и всегда, она участвует в судебном процессе. Она комментирует, часто выступает в споры и пререкания с судьями и судебными приставами, с прокурорами. Сейчас она явно подправила здоровье после того, как отменила соблюдение сухой голодовки. У нее были проблемы со здоровьем, но сейчас таких визуально не наблюдается. Она единственная, кто может сидеть в зале суда при оглашении приговора. Как она сказала, у меня есть это право, и сейчас у меня есть право на все. Ну, видимо, подразумевает, что суд, который сейчас перед ней протекает, она его изначально не считала легитимным, и всегда это подчеркивала.
Сторона обвинения просит для Надежды Савченко наказание в виде 23 лет лишения свободы. Один из адвокатов летчицы Илья Новиков рассказал о том, что за делом Савченко следят и глава МИДа России Сергей Лавров, и лично президент России Владимир Путин. О возможностях освобождения Надежды с Ильей Новиковым поговорил наш коллега Александр Лащенко.
Ми переконані, стаючи ми бачили протягом цих двох років, що для вирішення справи Надії, для її звільнення, вистачить тільки політичного вирішення, політичної згоди Путіна на те, що він її відпускає, віддає.
Звідти, пане Ілля, даруйте, ще я вас трошки переб'ю.
Яким чином, вибачте, яким чином це буде здійснено, це залежить від його апарату. І я вас завірюю, що апарат знайде найпростіший, найскоріший шлях, як це здійснити.
Ну, якщо цинічний такий вислів, що сталінський, був би чоловіка, стаття знайдеться, в тому числі для звільнення.
Саме
але,
так.
Пане Ілля, деякі стверджують, от навіть опоненти Путіна, що він, мовляв, може це легенда, він, коли на нього тиснуть, він навпаки діє. Не буде так?
А що може бути гіршого, ніж наша сучасна ситуація? Що він може зробити такого? Надалі відмовлятися? Він і так відмовляється, так? Тому я б цього не лякався. Я б не вважав, що з російським керівництвом є якийсь спосіб вирішувати справу по-доброму. Бо ми бачили на прикладі інших заручників. Я маю на увазі в першу чергу Юрія Солошенко.
Так, літня людина, хвора, так. На жаль.
Йому зараз...
За 70 вже?
Йому зараз 75.
Незважаючи на визнання ним так званої провини, все одно він сидить у Росії.
З моєї інформації, йому було казано, що якщо ти погодишся, якщо ти не склаш апеляційну скаргу, визнаєш себе винним, то ми тебе віддамо додому, щоб ти тут не сидів. Він сидить. Він сидить без будь-якої подальшої можливості, наприклад, йти до Європейського суду з прав людини. Він не має жодних шансів на обмін, ніж в межах таких широких домовленостей, як обмін усіх на усіх. І це означає, що кожна людина, яка погодилась грати з російською владою на її умовах, програла. Бо там немає гри, там є тільки шулерська, нечесна така...
Я кажу, тих часів вислови згадувати, ми знаємо з творів Солженіцина і Шаламова, «Не вір, не бойся, не проси». От згадуються ці вислови.
Я хотів би зауважити, що вже ніхто не просить. Вже всім вимагають. Просили раніше. якщо б у російського керівництва була б політична воля, щоб це зробити, вони б це, на це погодились раніше. Зараз ми вже, вони вже дотягнули до тої крапки, коли вже йдуть вимоги, і вимоги дуже-дуже в різких вираженнях.
На последнем заседании судья Леонид Степаненко заявил, что приговор будет зачитываться сегодня и завтра. Сегодня украинскую делегацию после перерыва не впускали в зал суда. Однако после скандала вопрос решили. Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. В штабе АТО говорят об усилении обстрелов. В основном огонь ведут на донецком направлении. В районе Авдеевки около 8 вечера вчера стреляли из танка. Из гранатометов обстреляли позиции вблизи Опытного. А по Маринке и Пескам вели огонь из стрелкового оружия. В свою очередь сепаратисты заявляют о сотне обстрелов со стороны ВСУ. О ситуации на фронте нам расскажет фронтовой журналист, корреспондент телеканала «Интер» Роман Бачкалан. С нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
Роман, расскажите, пожалуйста, где вы находитесь сейчас и какая там сейчас обстановка?
Ну, мы сейчас находимся в Донецкой области. Я бы не хотел конкретизировать, где именно. Вот, скажем так, в зоне АТО.
Какая обстановка сейчас на фронте? Какая информация у вас есть самая свежая?
Ну, если говорить о самых, ну, таких болезненных точках, да, самых, об эпицентре АТО, то это сейчас Авдеевка, промзона, вот, которая, по сути, примыкает к окраинам Донецка. И вот там сейчас действительно очень жарко. Ребята, которые в свое время прошли Донецкий аэропорт, рассказывали мне, что, ну, вот так сравнивая ситуацию, что интенсивность огня, плотность, да, огня, в Авдеевской промзоне сейчас временами даже выше, чем была в Донецком аэропорту. Вот. Поэтому вот это место я бы сейчас назвал, ну, таким вот, ну, самым таким сложным участком фронта.
Роман, а из чего обстреливают украинских военных?
Обстреливают практически из всех возможных видов вооружения. Единственное, что, наверное, все-таки реактивная артиллерия сейчас, грады, ураганы не используются практически, а так и САУ, то есть самоходные артиллерийские установки, и минометы, причем не только 82-миллиметровые, и 120-миллиметровые, и 150-миллиметровые снаряды используются. Поэтому, по сути, используется все то, что якобы должно быть отведено, запрещено Минскими соглашениями. Вот. И все это, ну вот единственное такое, знаете, наблюдение, что вот когда приезжают наблюдатели ОБСЕ, а стрельба прекращается практически. Единственный контакт, который в такие моменты огневой, я имею в виду, сохраняется, это вот такой контрснайперские какие-то такие вот перестрелки. А как только наблюдатели уезжают, все начинается заново, и как будто бы этого никто не замечает.
А какие шансы, что украинские военные удержат свои позиции в Авдеевке?
Ну, очень высокие, то есть я бы даже не рассматривал ситуацию вот под таким углом, удержат или нет. Я думаю, что об этом нужно сейчас задуматься той стороне, поскольку там ситуация какая. Авдеевская промзона, она, ну, по сути, она была как бы в такой серой, в серой такой зоне, да, на линии разграничения. То есть она, по сути, была не занята никем. Почему там произошло обострение? Потому что месяц назад украинские военные ее решили как бы, ну, вот так занять, да. Ну, то есть это не было, там, скажем, наступлением, это не было нарушением каких-то договоренностей, да. Вот. Но с тех пор, как украинские военные там присутствуют, с тех пор они могут без проблем вести наблюдение за позициями противника, и это противника не устраивает. Вот. Но говорить о том, что там какие-то контрнаступательные наступления или что-то в этом роде, думаю, что позиции украинских военных там надежно защищены. Там стоят бойцы 58-й Сумской бригады. Они очень высоко мотивированы, очень хорошо оснащены, вооружены, поэтому я думаю, что проблем на этом участке фронта не должно быть. Я ехал туда с более какими-то, ну, такими пессимистическими, что ли, настроениями, вот, но вот побывав там, я понял, что, ну, там вот ситуация все-таки под надежной защитой.
Роман, а вам известно что-нибудь о потерях с украинской стороны?
Ну, к счастью, потери минимальные. Тем не менее, к сожалению, они есть. На днях я знаю, что там погиб боец, которого сразила пуля снайпера. Вот. Знаю, что несколько ребят получили ранения, к счастью, легкие. Вот. А вот противник несет весьма ощутимые потери, ну, в сравнении, да, то есть, например, там на днях, когда мы были там, только за вечер, судя по радиообмену, который удается перехватывать, так вот противник переговаривался между собой о 14 погибших боевиках, и звучала еще цифра, что 24 получили ранения только за один вечер. Вот. И там, ну, практически это каждый день это происходит.
Последний вопрос к вам. Вот в средствах массовой информации пишут о том, что сепаратисты сдаются украинским военным. Вы видели такое?
Да, да, да. Практически каждый день как минимум один-двое человек, ну, если мы говорим об Авдеевке, попадают, скажем так, в плен. Ну, это даже может быть не совсем в плен. То есть люди, ну, приходят, сдаются. По какой-то причине они теряют желание воевать со стороны ДНР. Вот. Дальше военнослужащие передают их сотрудникам СБУ, и дальше уже там с ними работают соответствующим образом. Но действительно, каждый день практически вот такие вот приходят ребята с той стороны вооруженные.
Спасибо, Роман, что уделили нам время. Напомню, на прямой связи с Донбасс Реалии был военный журналист, корреспондент телеканала Интер Роман Бачкала. Мы говорили о ситуации на фронте на Донбассе.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Что я делаю на Донбассе? Такой вопрос задают себе персонажи документального фильма французских журналистов «Выбор Олега». Олег и другие реальные действующие лица, российские военные, называющие себя добровольцами и приехавшие воевать в чужую страну. Эти военнослужащие признают, что против ВСУ на Донбассе сейчас воюют одни россияне. А предусмотренного Минскими соглашениями режима тишины они придерживаются только тогда, когда приезжают наблюдатели ОБСЕ. Авторы фильма говорят, что сознательно решили показать только одну сторону конфликта. Ведь снимать ленту об украинских добровольцах проще, так как они сознательно берут в руки оружие. А российские добровольцы обнаруживают, что стали на Донбассе жертвами российской пропаганды. Подробнее расскажет Яна Полянская.
Я вообще приехал сюда на 2 недели. Думаю, пока в отпуске, там, посмотрю, как там, думаю, остаться. Ну, уже почти год. Я же не знал, что такое война. Моя первая война.
Так починається фільм «Вибір Олега» журналістів Олени Волошин та Джеймса Кіо. Головний герой – Олег Дубінін, 32-річний російський офіцер із Тюмені. На момент зйомок фільму він уже рік живе в Донецьку, де командує 60 російськими добровольцями батальйону «Барс». Його ілюзії розтанули швидко. Побачив віджимання майна у місцевих жителів, конфлікти між батальйонами, деморалізацію добровольців. З його монологів складається враження, що Олег вже не дуже розуміє, чому залишається в Донецьку. Нібито тримає бажання помститися за вбитих друзів, авторитет і насильство. Насиджене місце ідейності у тюменського офіцера давно немає, а нагороди і медалі від Росії матушки є. У фільмі багато документальних деталей. Наприклад, в одній зі сцен офіцер Олег наказує: сьогодні ці ОБСЄшники там десь шаряться, тому в нас сьогодні режим тиші. А події фільму відбуваються у червні 2015 року, коли вже діяли Мінські угоди щодо перемир'я. В кінці дня у офіцера нова робота. Треба вирішити, чи приймати до себе в частину Тамерлана з Казахстану, який теж дуже хоче припинити, буцімто громадянську війну в Україні. Фільм зняли Олена Волошин, журналістка «Франс-24» та фотограф Джеймс Кіо. За словами Олени, головний герой – екстраверт, його навіть не довелося вмовляти знятися у фільмі. Складніше було розібратися, що є в людини в думках, окрім пропаганди. Чому росіяни їдуть на українську територію воювати, адже вони є іноземцями і це не їхня земля? Олена Волошин дійшла такого висновку – вони не мають чітких відповідей.
What you hear? Те, що ви чуєте, це те, що вони погодились розказати. Не значить, що ми не питали. Ми інколи навіть ішли з ними на конфлікт. Треба було підштовхнути їх вийти за власні межі сприйняття. Для них не просто визнати, що їм нічого робити в цій країні.
На думку режисера, саме коли у фільмі росіяни ставлять собі питання, а чи треба це все мені, це і є найчесніша їхня відповідь. Знімати фільм про українських добровольців було б значно простіше, адже вони знають, чому їдуть воювати, каже вона. Російські добровольці вже на Донбасі усвідомлюють, що є пропаганда, що навколо них все викривлено, і що вони теж є частиною цієї масштабної машини. Режисер Джеймс Кіо переконує, вибір Олега не є проросійською пропагандою. Дійсно, у фільмі звучать лише думки і погляди росіян, відлуння російських новин. Утім, не так багато є картин, які намагаються розібратись, що змушує людину ризикувати життям на території. території чужої держави. Вибір Олега поки мало де показали – на одному французькому та чеському кінофестивалі. Хотіли би показати фільм в Україні, а от щодо Росії – не впевнені. Такі фільми важливо дивитись, тому що якби не було стількох російських добровольців на Донбасі, не було би і війни, говорять автори фільму. Утім, режисери не розраховують, що вибір Олега змусить українських глядачів пробачити російських добровольців.
Это был материал нашего корреспондента Яны Полянской. Она рассказала о фильме о российских добровольцах, воевавших на Донбассе. Вы слушаете программу «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. «Расстрельный календарь». Так авторы назвали свой интернет-проект о жертвах политических репрессий в Украине. С начала этого года он возобновил работу. Каждый день на странице проекта в социальной сети Facebook появляется статья об арестах, ссылках и расстрелах украинских интеллигентов и не только, совершенных советской властью. Видное место в печальной истории репрессий советского режима занимает Донбасс. Как советская власть добивалась от Украины политической лояльности? Какую роль в антисоветском сопротивлении занимал Донбасс? И как замалчивание фактов репрессий в регионе повлияло на его новейшую историю? Об этом поговорим во второй части программы. Наш гость сегодня – поэтесса и один из авторов виртуальной книги памяти «Расстрельный календарь» Елена Герасимюк. Звоните к нам в студию, если у вас есть что сказать по теме программы. Номер «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Из любой точки Украины звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Пункт пропуска в Золотом на Луганщине уменьшит нагрузку на КПВВ Зайцево и Маринка. На новом пункте въезда-выезда планируют принимать до 1500 автомобилей в сутки. Об этом заявляют в погранслужбе. Открыть же КПВВ по заявлению властей Луганской области должны до конца месяца. Как изменится ситуация на блокпостах с открытием пункта пропуска в Золотом и как сейчас люди пересекают линию разграничения, выясняла Дарья Каранья.
Я вот уже с 12 часов стою, я уже еле стою.
Жалуется луганчанка Людмила на пункте пропуска в станице Луганской. Это единственный КПВВ области и тот пешеходный. Проблему может решить открытие автомобильного пункта пропуска в Золотом. По словам главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, КПВВ в Золотом должен открыться к концу марта, если не будет обстрелов.
Работы идут, уже практически установлены досмотровые вагончики для всех служб, это и пограничные, и фискальные. Уже ставится разграничительная сетка для того, чтобы разграничивать потоки движения. Если не будут нам мешать противоборствующая сторона своими провокативными обстрелами, то, по моим предположениям, до конца месяца мы должны уже все сделать.
Тем временем люди вынуждены стоять в очередях по несколько часов. Жительница Луганска Татьяна рассказывает.
Стоим у 3-й годині ранку.
Да.
Йдемо пішком по місту. Ми в місті живемо, Луганську.
У Луганську.
От. Летимо на край Луганська. Займаємо чергу. Стоїмо 2 години, аж у 7-й годині починають автобуси нас відправляти.
Прес-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал Донбасс Реалиям, что открытие КПВВ «Золотое» облегчит жителям районов на линии разграничения, решить их социально-бытовые проблемы и уменьшить нагрузку на пункты пропуска Зайцева и Маринка, которые расположены ближе всего к Луганской области.
Державна прикордонна служба зі свого боку подала рекомендації, яким мають бути ці контрольні пункти в'їзду-виїзду, що повинно там бути з інфраструктурних, скажімо так, приміщень і об'єктів. І, наскільки мені відомо, робота в цьому плані активно ведеться. Ви знаєте, що на Луганщині на даний момент є тільки один контрольний пункт в'їзду-виїзду Станично-Луганський, який діє в пішому порядку. Тобто там немає жодного автомобільного пункту пропуску, тому основна маса людей, які хочуть перетнути лінію розмежування, змушені їхати досить таки велику відстань до контрольного пункту в'їзду-виїзду Зайця.
По інформації Луганської воєнно-гражданської адміністрації, пункт пропуску в Золотом должен пропускать до 1500 автомобілів за сутки, или около 5000 чоловік. Также в планах открытия еще 2 КПВВ в Луганской области, в Трехизбинке и Новотошковке. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Вы слушаете Донбасс Реалии, сейчас в эфире обзор прессы.
Минский процесс зашел в тупик. Официальная власть не выполняет свои обещания. И почему растет безработица? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Вооруженные столкновения на Донбассе все так же продолжаются. Дипломаты все так же пытаются найти компромисс. Однако последняя встреча министров иностранных дел в нормандском формате закончилась, по сути, ничем. Об этом пишет британский еженедельник The Economist. Как пишет издание, стычки и переговоры продолжаются не потому, что обе стороны стремятся контролировать украинский Донбасс, а потому что ни одна не хочет взять на себя ответственность за это. Россия ясно дала понять, что она не планирует аннексировать эту территорию, а предпочитает использовать ее для дестабилизации изнутри. А украинские лидеры, в свою очередь, формально и хотят возвращения территории, однако осознают масштаб проблем, которые с этим получат. А между тем на Западе растет недовольство действиями украинского руководства, в частности из-за их политических междоусобиц и коррупции. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева на прошлой неделе говорила, что рассчитывает на то, что политическая ситуация в стране стабилизируется до конца недели. И это позволит возобновить сотрудничество с МВФ, пишет газета «Сегодня». Этого не случилось. Она же 1 февраля допускала возможность в течение недели направления в МВФ текста обновленного меморандума для получения третьего транша кредита. И этого нет до сих пор. Как пишет издание, подобной легкостью обещаний отличаются все ветви власти, разве что судейская ничего не обещает, а просто молча держит оборону против перемен. Отличается власть и необъяснимой медлительностью. Трудно понять, почему, например, в пятницу 18 марта, в пленарный день Верховной Раде, депутаты не приняли ни одного закона, и под конец заседания в сессионном зале оставалось всего 30 депутатов, а следующее заседание состоится только 29 марта. Подробнее об основных невыполненных властью показательных обещаниях в сфере экономики читайте на сайте издания. Проблему роста безработицы вроде бы никто не отрицает, но в то же время никто ею системно не занимается, пишет издание «Деловая столица». Журналисты газеты пишут, что структуры, призванные защищать наемных работников, ничего не могут сделать. Профсоюзы, к примеру, и ранее были слабы, а сейчас они вообще в коллапсе. Организованного противодействия массовым сокращениям нет. Что же касается государственной службы занятости, то она еще с лета прошлого года ждет реорганизации в Национальное агентство занятости. Министр соцполитики Павел Розенко обещает, что это будет активный участник рынка труда, агентство, которое будет предоставлять профессиональные услуги по трудоустройству, переквалификации, переобучению. Как пишет издание, в декабре Розенко анонсировал, что проект закона в ближайшее время рассмотрят на заседании Кабмина. Однако до сих пор этот проект не утвержден и не внесен в парламент.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Мариуполь может остаться без воды, поскольку водонасосные станции и трубопроводы расположены на неподконтрольной Украине территории. В прошлом году город был отключен от водоснабжения на 4 месяца из-за того, что сепаратисты повредили оборудование. В водопровод поставляли воду из местного водохранилища. Она не соответствует санитарным нормам. Сейчас власти рассматривают несколько альтернативных проектов снабжения Мариуполя пресной водой. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Южно-Донбасский водовод и насосные станции, которые подают воду в Мариуполь, Красноармейск и Доброполье, находятся на территории, захваченной боевиками. Таким образом, более 700 тысяч человек постоянно рискуют остаться без воды. В 2015 году насосные станции были обесточены во время боевых действий, и жители нескольких городов остались без воды на 4 месяца. Но в полумиллионном Мариуполе есть резервный водоем. Это спасло жителей города, рассказала в интервью редакции «Донбасс Реалии» директор департамента коммунального хозяйства Донецкой области Лариса Гусева.
В городе Мариуполе у нас есть резервное Старокрымское водохранилище. Даже в прошлом году, когда вот эта часть области, вот города Красноармейск, Димитров были без воды, город Мариуполь был с водой. В принципе, в течение года можно водоснабжать город Мариуполь. Эту воду сложно назвать питьевой, но тем не менее город был с водой.
На данный момент рассматривается несколько альтернативных вариантов поставки воды в Мариуполь, заявил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.
Старый проект – это переброс днепровской воды в Мариуполь, но это неимоверный финансовый ресурс. Это миллиарды стоит, достаточно долго по времени. Есть вариант из Кураховского водохранилища перебрасывать воду в Мариуполь, но хватит на 12 часов. Третий вариант – это опреснение воды. Тут мы работаем с американскими компаниями, но это будет как бизнес-проект.
Опреснение воды для мариупольчан – это наиболее реальный проект, считает начальник Донецкого областного департамента ЖКХ Лариса Гусева. Строительство новых каналов обойдется в миллиарды.
есть опреснение – это более реальный вариант, чем перекачивать воду из Днепра. Ну, там тоже есть свои, конечно, особенности, потому что станет вопрос, а куда же девать осадок, который образуется после опреснения. Это достаточно, получается, токсическое вещество, как показывают предварительные исследования.
Пресная вода была больным вопросом для мариупольчан и в мирное время. Жительница Мариуполя Ирина рассказывает, что питьевую воду завозят цистернами, а из крана течет техническая.
Вода очень скользкая, ее невозможно смыть. То есть ощущение чистоты ты не испытываешь. Из-под крана воду пить нельзя. Она горькая. Здесь пьют воду только привозную, только на разлив. Люди запасаются водой. Был период, когда в магазинах по продаже, где продается вода, на разлив ее не было. То есть ее не успевали завозить. Это в летний период прошлого года.
Есть еще несколько проектов водоснабжения засушливой южной части региона. Но их можно будет реализовывать только после завершения боевых действий, считают областные власти и коммунальщики. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В Краматорске военные действия стимулируют патриотическое творчество. Пенсионеры пишут стихи, а рэперы – песни. И даже снимают любительские видеоклипы на фоне освобожденных улиц родного города. И стихи, и песни у краматорчан популярны. Сочинители участвуют и в местных конкурсах талантов. О чем пишут и поют, знает Алексей Ладыка.
Когда закончится война на Донбассе и когда брат брата перестанет убивать? Эта тема очень волнует краматорчанку Нину Егоровну, которой 81 год. Свои переживания она выразила в стихах и приняла участие в местном конкурсе талантов.
Моя рідна Україна, моя рідна ненька, за що тебе так побили? Розкажи, рідненька, катували, бичували хлопців молоденьких. Ще стріляли, убивали діточок маленьких.
Это стихотворение Нина Егоровна написала 2 июля 2014 года. В этот день центр Краматорска подвергся сильному обстрелу. Затем по телевизору она увидела, как убитому украинскому военному боевики отрезали ухо. На старушку это произвело сильное впечатление. Нина Егоровна всю жизнь проработала на Новокраматорском машиностроительном заводе. Стихи начала писать, когда была еще девочкой. В основном пишет на украинском. После того, как на Донбассе началась война, Нина Егоровна написала много стихов на эту тему. Она говорит, что ситуация в стране ее сильно волнует.
Первая тема – это война. Это меня больше всего волнует. Вторая тема – это отношение детей к родителям. И третья тема – это как мужики текают от своих женок.
Еще одного пенсионера, Юрия Воловича, многие краматорчане знают как человека, который бегает кроссы по городу в любую погоду и во все времена года. После событий, которые происходят на Донбассе, о Воловиче узнали как о поэте. Он выступает со своими стихами почти на всех митингах в Краматорске, читает о войне и об Украине.
И Родина воздаст вдвойне за все. Взаимная любовь весьма крепнет. И если позовет нас под ружья ее врага, мы вгоним жалкий трепет.
22-летний рэпер Александр Двуликий стал известным в интернете после того, как выложил в сеть клип на песню о Вате. В этой песне он высмеивает людей, которые слепо верят российской пропаганде. Клип просмотрели больше 93 тысяч раз, а о рэпере из Краматорска написали почти все главные новостные сайты Украины.
Это что такое? Это вообще как? Давайте скажем вместе просто. Если голова твоя, качай старт. Ну а пока скажу вместе.
Александр говорит, что его проукраинскую позицию знакомые и друзья воспринимают позитивно, но от некоторых пользователей в интернете поступают угрозы.
Я родился в Украине, и я считаю, что я делаю правильную музыку со смыслом. Бывают и угрожают. Да найти, выловить. За патриотизм.
Несмотря на это, рэпер из Краматорска снимает новый клип на песню «Донбасс, Украина». Это песня о размышлении о войне, обращение военного к боевику. В клипе снимаются военные, которые несут службу в Краматорске, а в качестве декораций используется военная техника. Творческие планы есть и у пенсионеров. Никто из них не мечтает о международной славе. Авторы хотят лишь прославить страну и продемонстрировать личную патриотическую позицию. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии, Краматорск.
Письмо из Донбасса. Яна Викторова, преподаватель, город Луганск.
Как бы ни ругали советскую школу, все равно она делала свое дело. А мы все, хотели того или нет, но впитывали в себя уважение к Дню Победы и тем людям, кто ее завоевал. И тут вдруг оказывается, что мир наш, что называется, перевернулся. Стал с ног на голову. И наше уважение оказалось недостаточным, а почтение незначительным. С утра до ночи мы впитываем в себя патриотизм на местном уровне, как прописанный врачом рыбий жир, до отвращения на всю жизнь. Я не могу больше смотреть фильмы о войне, которые показывают нам с утра до ночи. Я не могу слушать надрывных песен о войне. Мне было комфортно с моей долей памяти и уважения к прошлому. Я не готова принимать большего, но в меня насильно ложками вливают необходимый патриотизм. Местный патриотизм комичен, уже комичен. Наверное, именно так воспитывают в интернатах для тех, у кого отклонение в развитии. По 100 раз одно и то же, чтобы до автоматизма. Я жила в своей зоне комфорта в равновесии с прошлым и уважением к истории. Не то, оказывается, это было пальто. Любить нужно именно так, надрывно, показательно, нараспашку, чтобы все видели. Наклеить на машину «Спасибо деду за победу», а на ребенка повесить георгиевскую ленту. В волосы вплести и при каждом удобном случае повторять, как же сильно до дрожи и судорог я люблю, 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 кого? Неясно. В общем, странная штука память. Пока ты сам выбираешь меру своей любви и уважения, это нормально. Ты готов бороться за свою историю, свою память. Но когда тебя пристегивают к воспитанию, как собачку на цепь, выходит, что даже великая может вызвать тошноту. Слышала на днях от студентов, сколько же можно этого патриотизма? Невыносимо уже.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы администрации Константину Елисееву провести с европейскими послами, участниками нормандского формата, переговоры по поводу недопуска уполномоченного президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирины Геращенко в Российскую Федерацию. Об этом украинский президент написал на своей странице Facebook. По его словам, этот инцидент свидетельствует о системном невыполнении России минских договоренностей. Сегодня утром Ирину Геращенко не пропустили на территорию Российской Федерации и запретили въезд в страну сроком на 5 лет. Жена президента Украины Марина Порошенко обратилась к жене президента США Мишель Обаме с просьбой присоединиться к международной кампании по освобождению украинцев, которых сейчас незаконно удерживают в России. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее письмо Марина Порошенко направила жене американского президента. В частности, Марина Порошенко отметила, что от единства усилий, солидарности международного сообщества и давления на российское правительство зависит судьба Надежды Савченко, которая стала символом борьбы украинского народа против российской агрессии. Украинская генпрокуратура заявила о попытке убить российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева в Киеве и решении их возить в дальнейшем в суд. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на пресс-конференции в понедельник. По его словам, для того, чтобы не допустить какой-либо эскалации, принято решение о запрете вывоза всех, без исключения арестованных по разным уголовным производствам, прежде всего Александрова и Ерофеева, в зал судебного заседания, говорит Анатолий Матиос.
16 лютого у зв'язку с надходженням достовірної інформації з розвідувальних органів, підтверджених нашими іноземними партнерами, отримана інформація про готування під час етапування Олександрова Єрофеєва до суду і замаху на їхнє життя. Інакше ми це не розцінюємо, тому що викрасти в центрі міста Києва конвойну машину було б неможливо.
Он добавил, что на требования обвинителей по поводу необходимости проведения выездного заседания суда или видеоконференции без доставки Александрова и Ерофеева в суд защита категорически возразила. Великобритания и Украина подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны сроком на 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба посольства Британии в Киеве. Отмечается, что документ предусматривает такие сферы сотрудничества, как обмен информацией о потенциальных угрозах, участие в совместных учениях, учебные программы по подготовке личного состава вооруженных сил Украины и сотрудничество в сфере военной техники. Помимо этого, Британия намерена расширить учебную программу за счет подготовки инструкторов.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. «Расстрельный календарь». Так авторы назвали свой интернет-проект о жертвах политических репрессий в Украине. С начала этого года он возобновил работу. Каждый день на странице проекта в социальной сети Facebook появляется статья об арестах, ссылках и расстрелах украинских интеллигентов и не только, совершенных советской властью. Видное место в печальной истории репрессий советского режима занимает Донбасс. Как советская власть добивалась от Украины политической лояльности? Какую роль в антисоветском сопротивлении играл Донбасс? И как замалчивание фактов репрессий в регионе повлияло на его новейшую историю? Говорить об этом будем в ближайшие 20 минут. Звоните к нам в эфир, если вам есть что сказать по теме программы. Наш номер 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас в студии сегодня Елена Герасимюк, поэтесса и один из авторов интернет-проекта «Расстрельный календарь» виртуальной книги памяти и репрессий в Украине. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Елена, расскажите, пожалуйста, слушателям, в частности, нас слушают на Донбассе, что это за проект в общих чертах, да? То есть я уже подвел, как бы, да?
Так, це інтернет-проект. Кожного дня ми в мережі Facebook виставляємо якісь статті, які стосуються дати. Це можуть статті бути і про репресії, не тільки серед простих людей, не тільки серед митців, але і серед тих, хто, власне, репресовував, тому що система час від часу пожирала сама себе, і, відповідно, статті про цих людей теж з'являються. Ми маємо на меті не тільки показати в такій достатньо легкій календарній формі всю ту велетенську репресивну машину, яка могла запнутися об одну людину, але і синхронізувати таким чином дві епохи, зв'язок між якими був розірваний. Епоху 20-го сторіччя, яка в лапках славилася своїми кривавими репресіями, і сучасні дні. Ми маємо на меті, щоб люди, які читали наші статті і дивилися з такої тривожної точки зору на всі ці події, робили висновки, робили певний ряд висновків і на ті схожі речі, які відбуваються зараз, на арешти, на репресії, на цензуру і так далі, реагували інакше, аніж люди реагували 100 років тому.
В этом і цель проекту, ви її зараз озвучили, я так понял? Да?
Так, це одна із цілий нашого проекту.
Лена, мені от інтересно, ви поетеса, ви не історик, чому ви стали цим займатися і яким образом ви збираєте інформацію?
Насправді, ідею цього проекту ми придумали вдвох із Денисом Поліщуком, який був арештований у справі Бузини. Коли він вийшов із в'язниці, ми з ним багато говорили про про цю ситуацію, яка склалася із ним і в тому числі з країною загалом. І ми вирішили почати ряд проєктів, один із яких, це початковий наш етап, початковий рівень, один із яких це розстрільний календар. На щастя, у нас є багато друзів, які мають фахову історичну освіту, які допомагають нам писати статті. Зокрема, цього проєкту не було б без історика Тетяни Швидченко, яка дуже багато приділяє часу вичитці наших статей. Цього не було б без статей Олександри Очман, Олени Кухар, без праці Олени Степаненко, без допомоги дослідника Романа Коваля, який є автором ряду романів, і інших людей, які нам справді допомагають.
Скажіть, а от во время роботи над цим проєктом, я так полагаю, ви і в прошлом году, і до этого он существовал, просто з начала этого года он возобновил свою деятельность, он снова стал каждый день появляться по статті, я правильно понимаю?
Ми його почали в кінці минулого року. Тобто ми спочатку прописали мету проєкту, щоб люди розуміли, що вони будуть бачити впродовж наступного року, за що вони підписуються. Ми трохи описали інформацію про себе, щоб не виникало ніяких питань, тому що, власне, вони мали би виникати. І вже з 1 січня ми стабільно почали говорити про репресії і так далі. Не тільки про репресії 20-го сторіччя, якраз з 1-го числа сталося так, що загинув хлопець у Лук'янівській в'язниці, і це була наша така перша польова робота. Ми зібрали всю інформацію, яка була доступна, і звели в одну статтю.
Это как получается такой правозащитный ресурс, как вот в России существует сейчас медиазона, да, то вы сейчас вот подобной работой занимаетесь?
Ну, нам еще дуже далеко-далеко до медиазоны, але, в принципе, схема работы у нас, мы хотим до цього якось дотягнутися.
Понятно. Скажите, Елена, вот вы вот уже какое-то время работаете над этим проектом. Вас как человека, что больше всего поразило? Может быть, какие-то общие рассуждения, да, насколько люди не знают, да, об этих всех фактах? И, может быть, какие-то конкретные истории, которые вот вас просто как человека не оставили равнодушным?
Ну, власне, все, про що ми пишемо, воно нас так чи інакше торкає, тому що інформації, як виявилося, надзвичайно багато, хоча ми на початку думали, що не знайдемо достатньої кількості статей, скажімо, там, на 3 квітня або що. І тому ми обираємо саме ті речі, які вважаються нам ключовими і найважливішими. Інколи ми проводимо достатньо прозорі паралелі між тим, що відбувалося там 100 років тому і сьогодні.
Наприклад?
Скажімо, я підготувала сьогодні на тему репресії Донбасу, і мені увагу привернула шахтинська справа, яка відбулася 28-го року. І це була, це були такі початки російської кремлівської емансипації на Донбасі. Тоді, у травні 28-го року, арештували близько 100 науковців, інженерів, які мали стосунок до шахти, які очолювали шахти, які працювали у вугільній галузі, і не просто працювали, а, власне, якимось чином намагалися її модернізувати. І, відповідно, було арештовано 100 цих шкідників, яких називали яких називали НКВД-сти. Це були переважно люди, які працювали ще в дореволюційний час, і про це значилося в багатьох справах. І ця справа, вона дивна тим, що процес був абсолютно відкритим, показовим, і над цією справою працювало близько 120 журналістів, які там, час від часу висвітлювали в повному обсязі цей процес – і формували
общественне мнение.
Так, певну думку людей. Близько також дивно, що на цю справу видавали квитки, тобто справді видавали квитки, розраховували як в театр, і близько 30 тисяч людей мали змогу, як в театрі, на кіновиставі, подивитися на цю справу. І так само було і справою СВУ, яка відбувалася в театрі. І так само можна провести паралелі з сучасними судовими справами, які мають абсолютно театральну структуру і театральні методи. Ми можемо говорити не тільки про ті справи, які ми бачимо, які транслюються нам з Росії, але ми можемо бачити абсолютно таку ж схему і на території України. Тобто радянські методи і радянські спроби сформувати громадську думку і найважливіше виправдати свої каральні органы, она жива и до тепер.
Ну вот это сейчас еще особенно актуально. Сегодня зачитывают приговор Надежде Савченко. Вот очень похоже, на, в принципе, на шахтинское дело, в частности.
Ну,
да?
Власне, шахтинская справа, справа спілки визволення України. Тобто це вся театралізована репрессивная штука.
Напоминаю, у нас в студии Елена Герасимюк, поэтесса, один из авторов интернет-проекта «Расстрельный календарь» о жертвах репрессий советского режима. Мы продолжим общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». Мы говорим о проекте «Расстрельный календарь». У нас в гостях поэтесса Елена Герасимюк, один из авторов проекта. Елена, а вот вы уже этого коснулись вопроса, да, шахтинское дело, хотя это сейчас уже не территория Украины, да, а город Шахты.
Она включала туда.
Скажите, что еще, какие еще факты преследований, какие-то интересные факты, которые вам удалось найти, структурировать о Донбассе? Что было бы интересно вот послушать нашим слушателям, да, какие-то неизвестные вещи, которые вот на самом деле местная власть, украинская власть, мы еще об этом поговорим, но скрывала это от народа своего.
Ну, власне, про приховывание у нас тоже несколько теорий. Одна справа, что приховывать какие-то факты, а еще справа просто не заниматься архивами и нічого не висвітлювати.
Так, ви придержуєтесь якої версії більше?
Я думаю, що обидві вони рівноправні. 50 на 50. Я хотіла б розповісти про Голодомор на території Донбасу. Як ми знаємо, ця подія торкнулася великої території України, майже всієї, але на Донбасі була невелика особливість. Власне, після того, як багато людей померли і були або були вивезені, після того, як було впроваджено статтю про охорону держмайна, зазначу, що за цією статтею було засуджено близько 10 тисяч осіб, ще велика кількість вивезена, розстріляна і репресована. І таким чином звільнилася велика територія, яку треба було кимось заселити, якось її старатися розвивати далі. Тому радянська влада вирішила заселити цю територію мешканцями Росії та Білорусі і обіцяла їм не тільки житло, не тільки пільги, але і там якісь виплати, яких не було у людей, українців, які там проживали, які залишилися живими.
Ми зараз о Донбасі говоримо, території нинішнього Донбасу.
Так, і вийшла секретна постанова в той час, коли треба було заселити ці території, постанова Роднаркому, яка передбачала переселення близько 20 тисяч сімей і виділила з бюджету на це 15 мільйонів рублів. Тобто така спланована операція саме по заселенню маленької території Донбасу.
Вот мы можем наблюдать, да, в новейшей истории, к чему это все привело. У нас сейчас на прямой телефонной связи луганский историк Валерий Снегирев. Здравствуйте, Валерий Васильевич.
Добрый день.
Валерий Васильевич, как считаете, вот эти факты репрессирования, арестов, которые касались в частности Донбасса, вот многие жители Донбасса говорят, ну, об этом просто фактически не знают. Как думаете, почему и как это повлияло на сознание жителей Донецкой и Луганской областей?
Самым отрицательным образом это повлияло по одной простой причине. Тема репрессий была поднята в годы Горбачевской перестройки, а где-то в 92-м году как раз на территории Донбасса эта тема плавно начала сходить на нет, замалчиваться, игнорироваться, ушли, скажем так, из студенческих работ и курсовых, и дипломных эти темы, это стало непопулярно. Тема перестала появляться на местном радио, телевидении, в местной прессе. А, кстати, Лене, спасибо. А насчет шахтинского дела. У меня есть хорошая статья, это радиослушателям будет интересно. Знаменитый роман Булгакова «Мастер и Маргарита» был в первоначальном варианте и в музее в Киевском Булгакове, вы это найдете, и вам подтвердят, должен был называться «Копыта инженера». И вот как раз Булгаков, который был на процессе шахтинском, идею о том, что дьявол вселился в шахтное начальство или в шахтных руководителей, как раз процесс был хорошо срежиссирован, и это на него произвело впечатление. Более того, город Шахта действительно входил в состав Алмазнянско-Кадьевского горного рудника, то есть горной промышленности. Это была территория Украины. И первый толчок к шахтинскому делу как раз послужил донос жены инженера, который ушел к другой, к более, скажем так, молодой. Она его обвинила в связи с бывшими хозяевами, польскими панами. Кстати, не забывайте, что возле Стаханова знаменитая усадьба Мцеховского. И вот вам пример евроинтеграции 120 лет назад. Это как раз польский капитал поднимал город Кадьевку и Стаханов. Кстати, первое, что сделали в 2014 году, вот вам тоже параллель репрессии. В Стаханове была очень мощная католическая община. Сейчас она ушла в подполье.
Валерий Васильевич, а вы можете вот вкратце сказать, зачем было украинской власти уже, да, скрывать факты этих репрессий, и повлияло ли это на новейшую историю, в частности, вот на сепаратистские настроения?
Ну, украинская власть я бы взял в лапках по одной простой причине, что с 91-го года, вот по крайней мере в Донбассе, поменялся только цвет флага, и вывески на место обкома стало администрация, вместо исполкома стали советы и так далее. А ведь те же люди остались у власти, которые с молоком матери впитали вот эти все сталинские принципы и руководство, и отношение к истории. Кстати, опять-таки, Леня, пусть в интернете найдет мою книгу, это было в Старобежске, простейший пример. Германия покаялась, после своих фашистских преступлений. Бухенвальд, Майданок – это мемориальные комплексы. У нас в Старобельске, это тем более сейчас на освобожденной территории, вернее, не занятой, монастырь, где действительно военное преступление против человечества осуществлялось. Там был концентрационный лагерь польских военнопленных в 1939-1940 году. И вот как раз в апреле месяце очередная годовщина их расстрела под Харьковом. Но в том же Старобельске мемориальную доску уже во времена независимой Украины, которую поляки совместно с нами устанавливали, 4 раза разбивали.
Непонятно, кто, неизвестно, да, кто это сделал, Валерий Васильевич?
Ну, это вопрос к старобельской милиции, которая до сих пор ищет.
Спасибо, к сожалению, у нас мало времени. Это был Валерий Снегирев, луганский историк. У нас в гостях Елена Герасимюк, один из авторов проекта «Расстрельный календарь». Елена, такой вопрос к вам. Вы планируете ли вы переходить с интернет-платформы, да, вот многие люди, которым, как мне кажется, необходимо знать об этих фактах, из-за того, что не очень умеют пользоваться интернетом, не могут об этом узнать. Есть какие-то идеи?
Так, у нас був такий смішний факт, коли нам телефонували на один із ефірів і казали, що онук не дозволяє реєструватися в Фейсбуці, як вас можна дещо почитати. В нас в планах є видання книжки, але це... Ми маємо розуміти, що це відбудеться після того, як ми опублікуємо, власне, всі статті, весь корпус наших текстів.
А це займе год?
Це займе рік, і ми сподіваємося, що рік і кілька місяців. Тобто ми максимально цей процес, останні його етапи, пришвидшимо. І також ми плануємо серію лекцій. Вони вже будуть доступні не тільки в Фейсбуку, але і там, в Ютубі, в інших засобах масової інформації. Також ми, власне, відкриті до всіх пропозицій і будемо шукати якісь способи цю нашу справу нести в масу.
Спасибо, будемо надіятися, що нас услышат, возможно, вам хтось допоможе, і ви, возможно, знайдете книгу. Да, то есть вариант. У нас...
Книгой уже помогли.
Пожалуйста.
Все в порядке.
У нас в гостях была Елена Герасимюк, один из авторов проекта «Расстрельный календарь». Мы говорили о политических репрессиях советского режима в Украине и на Донбассе. Не переключайтесь.
История. Личность. Игорь Коробчинский.
Один из самых титулованных украинских гимнастов родился в Антраците Луганской области. На первой Олимпиаде в 1992 году Коробчинский завоевал золото в командном первенстве. Как вспоминал спортсмен, победа в Барселоне была ожидаема. Сборная украинских гимнастов думала только о первом месте и, выходя на помост, четко знала, что сильнее всех. Как итог, украинцы победили, обогнав китайцев на 7 баллов. Также Коробчинский признавался, что только после его победы в личном первенстве зазвучала «Щене вмерла». И только тогда он понял, что живет теперь не в Советском Союзе, а выступает за новую, молодую страну – Украину. Также на Олимпиаде в Барселоне на брусьях Коробчинский выиграл бронзу. А уже через 4 года на Олимпиаде в Атланте луганчанин в составе сборной завоевал бронзу в командном первенстве. Как говорил сам Коробчинский, это третье место было вполне сравнимо с золотом Барселоны. Все-таки новых спортсменов и новую страну арбитры оценивают совершенно по-другому, нежели старых знакомых. После завершения спортивной карьеры Игорь Коробчинский тренировал сборную Украины.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. С ними в студии Егор Устинов.
Великобритания и Украина подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны сроком на 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба посольства Британии в Киеве. Отмечается, что документ предусматривает такие сферы сотрудничества, как обмен информацией о потенциальных угрозах, участие в совместных учениях, учебные программы по подготовке личного состава вооруженных сил Украины и сотрудничество в сфере военной техники. Помимо этого, Британия намерена расширить учебную программу за счет подготовки инструкторов. Пенсионные выплаты возобновили более чем 380 тысячам внутренне перемещенных лиц в Донецкой области. Об этом заявила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в регионе Наталья Рад, передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Наталья Рад подчеркнула, что речь идет не о прекращении, а о приостановлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам. Одной из основных проблем, затрудняющих порядок выплат, Наталья Рад назвала отсутствие документа оборота с временно неподконтрольной территорией. Бесплатный социальный автобусный рейс из Кременной в станицу Луганскую организовала международная неправительственная организация HelpAge International. Об этом сообщает пресс-служба организации. Этот маршрут рассчитан только на пожилых людей старше 60 лет и людей с ограниченными возможностями. Автобусы будут курсировать из Кременной через Рубежное и Северодонецк. Для осуществления беспрепятственного проезда при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие льготу. Жена президента Украины Марина Порошенко обратилась к жене президента США Мишель Обаме с просьбой присоединиться к международной кампании по освобождению украинцев, которых сейчас незаконно удерживают в России. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее письмо Марина Порошенко направила жене американского президента. В частности, Марина Порошенко отметила, что от единства усилий, солидарности международного сообщества и давления на российское правительство зависит судьба Надежды Савченко, которая стала символом борьбы украинского народа против российской агрессии.
Таким был сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы, а также сюжеты ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали Донбасс Реалии. Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.